Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И сегодня в них принимает участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Мы продолжаем с вами говорить год российской государственности, 20 век, на эту тему. Ну что ж, наступил 1917 год, грянула февральская революция. Государь Николай II, порядочный и глубоко человек, искренне верующий, будучи горячим патриотом России, тем не менее отрекся от российского престола. Вот такие события грянули в 1917 году.
И слова-то у него были такие, что кругом и трусость, измена, и обман. Да. Вот, и вот вынужден был так вот поступить. Хотя даже вот говорят исследователи сейчас, что записка, которую она написала, ну вот которую якобы он вот написал простым карандашом на простой бумаге, что это, собственно, даже и не документ, что это все подстроено, так возможно и было. Все это было результатом долгих лет, десятилетий, может быть.
Ну, может быть, и десятилетий, да, потому что мы знаем, что еще Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов писали о падении и нравственности, и духовности в России, да? И вот, это была середина XIX века.
И что надо сказать, что, в общем-то, это было и время-то такое даже, это был Великий пост, даже его начало, февральская революция, это, в общем-то, если вот по новому календарю смотреть, вот светскому, ныне действующему, это был март месяц, ну, то есть вот такой разгул страстей, вроде бы, наоборот, время такое, чтобы подумать о покаянии, там, о борьбе со страстями.
Скажите, почему все-таки вот государь Николай II, он такой искренне верующий человек, и порядочный человек, и патриот России, все-таки он отрекся от российского престола, и сделал это, конечно, с великой душевной скорбью, как ему представлялось, лишь ради внутреннего умиротворения, да?
Да.
А почему? Потому что нестроения в обществе очень такие, общество раскалывалось, да, можно сказать, вы знаете, раскалывалось по кускам, разваливалось, да?
Противодействия постоянные какие-то вот, и прежде всего среди тех, которые должны были поддерживать власть и должны были направлять усилия государя, чтобы вот они проводились везде и всюду. Но в этом отношении, мне кажется, Валентина Федоровна, вот в Евангелии есть у нас вот такая вот, такая мысль, такой момент, что Господь Иисус Христос тоже вот так вот говорил о том, что сколько я хотел собрать народ свой Божий, это вот так вот, как птенцов в гнездо свое, и это как бы вот он так это с сокрушением сердечным тоже говорит, что это все оказалось, в общем-то, как-то тщетным, и он уже сказал, что все остается дом ваш пуст, то есть он пытался, хотел, стремился, проповедовал, говорил о покаянии, исцелял, благотворил, явно показывал уже, что он именно тот Мессия, который должен был быть, вот,
ну,
уже которого
пророчил.
Ну вот, а теперь уже, в общем-то, вот так вот, уже дом остался ваш пуст. Ну и здесь вот тоже, если спуститься, так сказать, нам на землю уже, то в какой-то степени мы можем сказать тоже и о государе, то есть вот и он тоже пытался. Много делал, мы знаем, говорили в прошлый раз, и многого мы еще и не сказали, безусловно, потому
конечно,
что все охватить
вкратце,
невозможно.
Вкратце
вот и в конце концов можно было сказать так, что вот он уходит, теперь уже и сами, давайте уже как-то вот, то есть вот такое вот произошло, может какие-то вот подобия такие можно использовать для понимания происшедшего. Ну вот надо сказать, что, в общем-то, большинство ведь людей радовалось как раз этому, что такое вот произошло очень. И говорили-то ведь до сих пор у нас такие вот слова мы можем встретить, что бескровная революция 17-го года, февральская революция бескровная, так вот произошла, осуществилась. какое-то ликование и радость была даже у многих. Вот мы это находим.
Но ведь еще и до этого, начиная где-то вот буквально с начала 20 века, в России, конечно, происходили вот эти события, которые постепенно-постепенно вот накапливались и вызывали у людей верующих чувство такого духовного, что ли, неприятия вот этих вот демократических устремлений и требований вот той части общества, просвещенной публики, что вот они склонялись, так сказать, к предательству и к предательству православных устоев Святой Руси, да?
Да-да. И вот вы знаете, вот на этом общем фоне мы все-таки можем привести примеры, как были люди и в высших кругах, которые, значит, сохранили верность царю, верность присяге, не ушли, даже пострадали даже до смерти за эту верность. Вот у меня в руках книга владыки митрополита Вениамина Фетченкова, называется «На рубеже двух эпох». Очень интересная такая книга. И вот он рассказывает о тверском губернаторе фон Бюнтинге, рассказывает, как он эту верность сохранил и как ему пришлось пострадать вот в городе Твери. И вот он, например, вот в частности рассказывает, что совершилась революция, в городе сформировался комитет, и комитет взял власть в свои руки и предложил губернатору фон Бюнтингу сдать им дела, а самому куда-нибудь с семьей заблаговременно скрыться от смертной опасности. Ну и вот, значит, губернатор действительно отправил своих детей, жену, баронессу Манген, а после владыка Вениамин говорит, что он видел их во Франции, вот его близких, семью. Ну, а сам остался именно в Твери. В Твери он остался, отказался признать комитет, но уж очень ничего не в силах был сделать против него, и послал царю телеграмму, что он исполнил свой долг до конца, лишь бы жили Россия и благоденствовал царь. Вот такое вот патриотическое послание. Но телеграмма так и не дошла. Ну и владыка Вениамин, он говорит немножко об этом губернаторе, что губернатор, хотя его фамилия была явно немецкая, но он был хорошим православным, часто подходил к иконе Божией Матери, стоявшей у него в кабинете, и на коленях молился. Несомненно, он ожидал смерти, готовился исполнить свой долг присяги царю до конца. Что и говорить, это достойно уважения и симпатии во все времена и при всех образах правления. То есть вот мы видим пример именно православного такого.
Глубокой веры, да,
что и причем
и сохранение даже в таких вот тяжелых и каких-то...
И неформально даже.
В таких условиях, да, очень революционных, таких условиях тяжелых, трудных.
Да. И вот в эти дни, начало февральской революции, в город собиралась немалая толпа рабочих, до 20 тысяч человек. И солдаты там были, и рабочие, множество очень. И даже произошло то, что перед этим был убит некий офицер, который сделал выговор встретившемуся молодому офицеру, тот старший офицер был убит. И губернатор знал об этих всех событиях, полиция сообщила о нем, об этом. И вот, видя неизбежный конец, он захотел исповедаться перед смертью даже, вот такое вот. Но было уже поздно, его личный духовник не мог быть осведомлен на времени, то есть и как-то вот прибыть и исповедать своего духовного чада. Тогда губернатор позвонил викарному епископу Арсению и просил его исповедать по телефону. Даже вот такое вот, и это было невероятно. Единственный в истории случай, говорит владыка митрополит Вениамин Фетченков, что вот к исповеди приступили вот таким вот образом. Ну и, в общем, это было осуществлено, то есть он исповедался. И далее, в общем-то, толпа все прибывала, подошли они к губернаторскому дому, а духовенство все находилось в соборном доме недалеко, и они все наблюдали за этим. И какой-то вот не такой вот реакции, потом им было как-то вот даже не по себе стыдно, что они ничего не предприняли для того, чтобы эту толпу как-то вот умиротворить, что-то вот сделать, как-то вот, как-то поступить именно, остановить от кровопролития. И вот когда толпа подошла, губернатор тоже вышел из своей губернаторской резиденции и спросил, что сделал вам дурного. Одна женщина передразнила его и сказала, а что ты сделал нам хорошего? И вот там уже и начались уже прямо жестокости. Угу. Значит, рассказывают, что, и это было видно, что кто-то, чтобы прекратить это, что выстрелил из револьвера губернатору в голову. Он упал, и его труп извлекли на главную улицу к памятнику прежде убитому там губернатору Слепцову. Это мы опять видели, то есть вот духовенство. Шинель с него сняли, бросили на круглую верхушку небольшого деревца около дороги, и затем стали топтать ногами губернатора. Мы смотрели сверху, и опять было, и молчали, и, наконец, это было уже, верно, к полудню или позже, все опустело, лишь на середине улицы лежало растерзанное тело. Никто не смел подойти к нему. Оставив соборный дом, я прошел мимо него, свой семинарий удрученный всем виденным. Не пойди я на раннюю службу и исповедь, ничего бы того не видел. В этом промысел Божий, сказал владыка Вениамин. То есть, вот, кажется, такая бескровная революция, но она была для кого бескровная? Кто вот так вот, может быть, безучастно молчал, или радовался, ликовал, или, может быть, просто как-то, ну, как бы скрывая и опасаясь, и боясь за себя, за своих близких, молчал. А кто не молчал, вот такой вот... Тот и страдал вот именно таким образом.
Страдания большие. Ну вот еще, знаете, такое явление произошло после отречения государя, которое состоялось 15 марта 1917 года. Нашли образ, икону Божией Матери Державная.
Да.
Обнаружилось чудесным образом. Образ нашли в подвале здешней Вознесенской церкви после того, как крестьянке Евдокии Андриановой дважды явилась во сне сама Богоматерь, сказавшая ей, «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять и сделать красной». С иконославянского «красивой», значит. То есть освободить из-под вековой копоти красоту святых ликов, матери и богомладенца. Пусть молятся. Царственный образ Богородицы, восседающий на престоле, держава и скипетр в ее руках – это знаки власти, одновременно нетрадиционный для богородичных икон алый мученический цвет одежд указывали на то, что отныне именно она становится возглавительницей Святой Руси, вступившей на путь мученичества за веру и за Христа.
Да, вот так вот.
Вот такой, такой знак был явлен, да? Ведь обрели-то действительно в сам день отречения государя.
Да.
То есть место царя земного заняла царица небесная.
Да, вот это вот, и это действительно потом все и проявилось, проявляется в истории нашей страны.
Да.
Да, ну вот, и если говорить, значит, дальше о революции, то, в общем-то, она вот поначалу так началась, а дальше больше развивалась. Война это, вот эти бедствия, это голод, это страдания начались. И, наконец, в октябре 1917 года произошел переворот, в результате которого власть взяли большевики. И эти жестокости, они стали еще больше... большими стали нарастать, началась гражданская война, вот, государь был, его семья, они сначала, значит, были заключены в царском селе, потом перевезены в Тобольск, потом в Екатеринбург, и тут уже сейчас об этом много вот, в последние годы говорилось, вот, но поэтому, может быть, специально и не будем здесь много
будем
в этом
сильно, да, останавливаться. Может быть, о состоянии все-таки церкви поговорить побольше, да? Возможно, вот мы пропустили такое, прошли мимо как бы вот такого события, август, которое началось 15 августа, вернее, даже это 15 по старому стилю, 28 августа 1917 года в Москве открылся долгожданный поместный собор Православной Российской Церкви, работавший с перерывами более года.
А то есть он еще вот, так сказать, то октября 17-го года, а потом уже закончился уже...
сентября 18-го.
Да, то есть он длительный. И кажется, что вот такие скорби, такие страдания, в общем-то, был на это все был обречен наш русский народ. Но вот промысел Божий судил таким образом, что наконец-то было восстановлено каноническое, так сказать, вот, управление...
Да, которая существовала до,
правления Петра I. Вот, да. Был избран, восстановлено патриаршество и был избран патриарх.
Вот сложное время, и тем не менее, вот смотрите, какие события
да, в течение года. Вы знаете, мы вот можем видеть здесь очень много тоже такого промыслительного. Мы говорили о том, что вот была обретена икона Пресвятой Богородицы, державная, а вот избрание святейшим патриархом Тихона, значит, оно тоже было совершено перед иконой Пресвятой Богородицы Владимирской после усердного моления, божественной литургии и молебна, и причем было решено и избирать предстоятеля русской церкви не как президента или городского головы, как вот некоторые мемуаристы рассказывают, а именно, чтобы это была воля Божья. То есть был брошен жребий. Вот, и этот жребий был вынут.
Да, и судьба была, так сказать, предуготована уже патриарху. Да, да. Ну вот смотрите, заседание 28 октября или 10 ноября по новому стилю знаменовалось вынесением исторического постановления, это вот на поместном соборе, исторического постановления о восстановлении патриаршества в России, и провозглашалась в Православной Российской Церкви высшая власть, законодательная, административная, судебная и контролирующая, принадлежит поместному собору, периодически, в определенные сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян. Восстанавливается патриаршество, и управление церковное возглавляется патриархом. Патриарх является первым между равными ему епископами. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен собору. И вот вы говорите, был избран патриарх Тихон, да?
Да, причем...
Им стал по жребию, именно вынутому у великой святыни, у Владимирской иконы Божьей Матери, выдающийся иерарх, митрополит московский Тихон Белавин, который отличался удивительной незлобивостью, вот подчеркивается, и душевной чистотой.
В одном из воспоминаний тоже вот интересно посмотреть, вот говорится о том, что вот, было три кандидата на патриарший престол. Это владыка Антоний Храповицкий, владыка Арсений Стадницкий и вот владыка Тихон Белавин. И, значит, об одном говорили, об отце Антонии как об умнейшем. То есть он был и, в общем-то, и богословом известным, и вообще очень известным таким епископом. Другой был такой очень строгий постник, такой волевой, и все вот таким молитвенник большой. А владыка Тихон, вот как вы сказали, Валентина Федоровна, он был очень добрым.
Добрый, незлобивый.
Незлобивый. И вот...
Это даже, вот знаете, мне кажется, видно по лицу, по портретам, вот по иконам, которые сейчас мы видим. Личность его, сразу внутренний мир чувствуется человека, духовность его чувствуется, и великая доброта, и милосердие такое.
То есть, вот...
Несмотря на все трудности, ведь, которые ему пришлось пережить. Да?
И вот смотрите, значит, один был умнейший, другой сильнейший, а третий добрейший. И именно патриархом был избран добрейший. То есть вот в эпоху такой жестокости, мы говорили, как начинавшейся, такого кровопролития, казалось, какой-то должен был быть какой-то такой тоже сильной рукой, что ли, вот управить церковью, но вот именно добрейший был избран. И это как раз была воля Матери Божией. Тоже воля Божия через Матерь Божия, вот именно то, что она взяла на себя правление нашей церковью, нашим народом, нашей страной. И мы знаем это даже вот хотя бы по таким моментам, скажем, кончина святейшего патриарха Тихона произошла в день Благовещения Пресвятой Богородицы.
Тоже знак.
Тоже знак Благовещения Пресвятой Богородицы. А вот еще, если вот, да, если еще вот обратить внимание, что прославление его, то есть кончина в 1925 году, в день Благовещения, а прославление его через много-много лет, в 1989 году, в день памяти святого Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа. И Матерь Божия, Иоанн Богослов, как мы знаем она, они предстояли на Голгофе перед крестом Божиим, они вот видели его страдания, плакали и молились. Вот, и то есть это тоже вот такой знак, что, да, что это вот именно Матерь Божия как-то так милостивно посмотрела на наш страдающий народ, и именно вот именно такой предстоятель был избран. Так вот, удивительные вот события все-таки вот эти вот совершавшиеся. То есть как все-таки Господом нашим это вот ценится, вот эта вот доброта человеческая, что это никогда не устаревает. Это никогда не может быть каким-то уже, что надо, таким, пережитком, да, что это надо когда-то сдать в архив. Нет, это на все времена, даже в такие жестокие годы.
Но доброта – это и любовь ведь.
Это любовь, конечно, любовь, это прежде всего любовь, потому что святой Иоанн Богослов тоже вот он ведь. Именно
это любовь.
Да. Это любовь.
Ну вот на этом поместном соборе была утверждена и структура церковного управления еще, да, мы можем сказать, два органа такого коллегиального управления церкви в промежутках между соборами. Это Священный Синод и Высший Церковный Совет. Вот два таких органа были сформированы. Важные вопросы, которые должны были решать. Скажите, как эти все-таки вот и органы вот эти высшие церковные, дальнейшая, так сказать, их судьба, что ли, называется, и судьба председателя-патриарха. Как вот все-таки складывалось в это время? Ведь действительно собор поместный провели, выбрали патриарха, выбрали органы, высшие органы церковной власти. Что дальше было?
Ну, очень непросто, очень сложно все
там
складывалось.
Там же пошло, по-моему, разделение. Там
так, вот разделение.
Вот новое.
Да. Как оно потом называется? Это... Церковь, то есть, такая... да, власть действовала, обновленцы.
Обновленская церковь, да, обновленческая церковь.
Обновленчество, вот, то есть,
да?
Вот, то есть, как бы, вот так бы, вот в разрез.
Это очень тяжелое время.
Тяжелое, конечно, было очень время.
Которое сотрудничало.
Вот, обновленцы сотрудничали с советской властью. Причем, ну, они были в каком-то обольщении, что вот предпринято это все, и как бы сохраняться, и что-то вот они вот, ну, такое вот, все-таки не от Бога у них эти были мысли, ну, подвигались они, видимо, и какими-то страстями, такими гордостью, и тщеславием, и всем вот этим вот. Угу. Вот, и как-то хотели как-то вот, ну, более оземленить, что ли, вот как-то вот, то есть вот это вот стремление какое-то было. Но, тем не менее, советская власть, она, в общем-то...
И к тем, и к другим и, она, в общем, достаточно жестко относилась.
Она, да.
Особенно, конечно, вот, ну, вот к истинной церкви.
Да, к истинной церкви.
Но и к обновленцам тоже потом,
да,
досталось.
Ну, конечно, потому что, да, собственно, они обновленцев поддерживали только для того, чтобы расправиться с истинной Христовой церковью. А потом, если
раскол
бы,
внести.
Да, в раскол внести, расправиться, а потом бы они, им не надо было никакой веры, никакой религии,
церкви.
Никакой церкви им не надо было. То есть поэтому они все вот это вот осуществляли. И надо сказать, что вот Валентина Федоровна и ведь святейший патриарх Тихон, он тоже подвергался и преследованиям, и аресту. Там.
Так вот, хотелось бы услышать, вот что все-таки судьба, как складывалась патриарха Тихона?
А судьба складывалась таким образом, что все-таки Господь хранил патриарха. Вот известен такой случай, как на него однажды было совершено покушение даже, то есть его хотели убить, патриарха. Он в это время находился, ну, фактически под арестом, ну, под домашним арестом в Донском монастыре, и был у него келейник один, который находился рядом с патриархом, и вот у этого келейника была семья, то в Москве, значит, и святейший владыка отпускал его в определенный день навестить свою семью, все. И вот однажды случилось так, что как-то вот келейник почему-то не пошел домой. И в этот момент как раз тот, кто хотел с патриархом расправиться, они об этом прекрасно знали. И они думали, что келейник-то ушел, и они беспрепятственно могут совершить свое злодеяние. И в этот назначенный день они пришли, постучались, и вышел-то открыть келейник. И они как раз его и убили.
Они думали, что патриарха
идут с ним, что расправятся с патриархом, а пострадал именно келейник. И потом святейший патриарх Тихон это услышал, вышел, и такая скорбь, конечно, была для него и плач. Это было все за пострадавшего своего келейника, и вот это вот такое совершилось. То есть власти, конечно, делали свое вот такое вот дело, подстраивали такие козни, пытались расправиться, потому что святейший Тихон, конечно, он таким авторитетом обладал, удивительно просто. И даже вот воспоминания, вот хочется еще некоторые воспоминания о нем. Вот как раз о его любви, о его доброте мне как-то приходилось читать книгу, она, по-моему, еще даже есть, одного артиста, что ли, ну, деятеля культуры советского времени, Анатолия Свинцицкого. Он был родственником отца Валентина Свинцицкого, тоже известного. И вот он рассказывает о том, что в 1924 году святейший патриарх Тихон должен был посетить их храм Неопалимая Купина. И вот это действительно произошло. И вот рассказывается такая трогательная картина, как вот это происходило. Патриарх вот-вот должен подъехать. Люди толпой окружили храм, ждут. К самым дверям паперти подвезен на инвалидской коляске бывший настоятель Неопалимовского храма, разбитый параличом отец Дмитрий Ильич Успенский, родственник известного ученого богослова епископа Порфирия Успенского, племянник отца Дмитрия и епископа Порфирия, отец Сергий Успенский, тогда второй священник храма Облачения с крестом на блюде, встречает патриарха. Ждет настоятель отец Борис, многочисленное духовенство, диакон, впоследствии протодиакон Георгий Хохлов, стоит со свечой, тут же юноши, в стихарях братья, Голубцовы, младший, будущий архиепископ Сергий, старший, будущий протоиерей Николай, оба они теперь покойные, всю свою юность в 1920-х годах были алтарниками Неопалимовского храма и духовными детьми отца Сергия Успенского. Ударяет басовитый главный колокол. Через несколько минут к ограде подъезжает коляска. Широкие шины на колесах, вороная лошадь, полный важный кучер поддевки с крупным посохом и окладистой каштановой бородой. Козлы, пролетки широкие, рядом с кучером коренастый человек в подряснике, подпоясанный крупным диаконским поясом, бородка подстрижена, улыбается, отец Максим Михайлов, радостно шепчет народ. Но это тот отец Максим, который стал народным артистом СССР, Максим Андармидонтовичем Михайловым. Вот, вот это вот, он сан не снимал, но вот вынужден был в те годы вот так. Отец Максим Михайлов радостно шепчет народ. Отец Максим слезает с козел, подает руку, и вот из коляски поднимается патриарх Тихон. От него исходит необычайное сияние, как от солнышка, которое светит сегодня с утра. Опираясь на посох, патриарх идет к дверям храма. Его встречает трезвон колоколов, староста храма Ольга Гавриловна преподносит хлеб-соль. Патриарх седой, стройный, а глаза таких добрых глаз – я еще никогда не видел. Вот такие воспоминания. И что вот интересно, когда дома читали эту книгу, обратили внимание на то, что автору мемуаров Анатолию Свинцицкому не было даже 5 лет. То есть он...
Когда он видел
патриарха Тихона. Да, вот когда он видел патриарха Тихона.
Но он запомнился.
Да, то есть, а до 5 лет обычно дети даже и не помнят уже.
Да, многие вообще...
Вообще ничего.
Очень такие смутные такие воспоминания.
Да, смутные.
Но, видимо, настолько яркое это было впечатление, да, что он запомнил.
Да, он говорит, что и шелест листьев даже запомнил. И вот глаза святейшего патриарха Тихона запомнил на всю жизнь. Вот такое даже?
Ну, знаете, отдельные, так вот, если вспоминать из детства, отдельные какие-то вещи врезываются в память. Да. Наверное, поскольку это было такое неординарное очень событие, очень важное событие в жизни, наверное, поэтому он и запомнил это. Ну, и потом сама личность была великая.
Ну, вот, и вот потом еще, знаете, вот хотелось бы еще, может быть, некоторые факты о патриархе Тихоне сказать. Его очень любили в Петрограде буквально, вот когда вот он после интронизации приехал в Петроград. Ну, кстати, даже интронизация происходила, в общем-то, введение, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, тоже видите все. Вот он приехал в Петроград, ему железнодорожники, специальный вагон выделили, весь украшенный был цветами, приехал, то есть он в Петроград. Его встретил владыка Вениамин, будущий тоже священномученик, и, встречая, он сказал, что готовы пострадать за церковь даже до смерти. Вот. А патриарх это очень глубокомысленно сказал. Да, умереть, говорит, это хорошо, но надо, говорит, как-то жить именно сейчас. А это труднее, то есть.
Это труднее.
Вот
да.
Умереть-то это не просто в этих условиях, когда тут может одна случайная пуля.
Сохранить жизнь, да, не просто.
А вот
именно, бороться против.
Да, а жить вот именно и налаживать вот деятельность церкви, вот, и все это поддерживать народ, укреплять, утешать.
Было это очень сложно поддерживать церковь, потому что 23 января или 5 февраля уже, если по новому стилю, 1918 года, коммунистами был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Отныне официальной государственной политикой страны в области религии стал воинствующий атеизм, как мы знаем, да, нам и преподавали его в институтах. «Доселе Русь была святой, а теперь хотят сделать ее поганой», так ответил на этот декрет Священный Синод.
Да.
«Теперь хотят сделать ее поганой». И в соборном постановлении по поводу декрета отмечалось: «Лица, власть имеющие, дерзновенно покушаются на самое существование православной церкви. Во исполнение этого сатанинского умысла ныне Советом народных комиссаров издан декрет об отделении церкви от государства, коим узаконяется открытое гонение как против церкви православной, так и против всех религиозных обществ христианских и нехристианских». А в особом воззвании Священного Синода к православному народу говорилось: «От века неслыханное творится у нас на Руси святой. Все храмы Божии и святые обители с их святынями, достоянием могут быть у нас отняты. Эти святыни – ваше достояние. Ваши благочестивые предки, вы создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество Богу. Оберегайте, защищайте веками созданное лучшее украшение земли русской – храмы Божии».
Да.
Видите, какое воззвание было.
Вот смотрите, тоже святейший патриарх Тихон тоже, ну, и обличал действия властей, говорил об этом, и мы говорили о том, что уже и факты некоторые вот здесь вот приводили, то, что его с ним пытались расправиться и арестовывали, да и многие искали убежище где-то в каком-то месте. И вот однажды тоже святейшему патриарху Тихону, вот он, каково было отношение, например, к тем же большевикам, значит, ему предложили где-то вот местечко, чтобы он уехал там, где-то там скрылся, тихонько там жил, и, как говорится, управлял там все. Вот, а он ответил на это: «Пусть плохие большевики, но ведь и они мои духовные дети, как же я могу бросить их?» И остался. То есть вот такое вот отношение.
Не стал прятаться, да?
Не стал нигде. И даже вот, знаете, вот в проповедях его звучит именно о Церкви Божией. Вот посмотрите, тоже интересное такое его вот высказывание. «Все может покинуть и забыть человека. Богатство, слава, здоровье, друзья и сродники. Одна церковь никогда не оставляет чад своих, если они сами дерзко не отрекутся от нее». То есть, видите, какое вот отношение все-таки, какие примеры нам являет Господь.
Через эти трудности, вот достаточно трезво мысливший первый иерарх, ведь он трезво мыслил, человек понимал ситуацию. Со временем он был вынужден занять, увы, более реалистическую позицию невмешательства в дела вот этого нового государства, учитывая политические реалии дня и уже устав от давления ГПУ, от бесконечных предательств многих бывших своих сопастырей, он постепенно начал склоняться к признанию потенциальной лояльности по отношению к явно уже утвердившемуся советскому режиму. Да, но он понимал, что плетью тут обуха не перешибешь, конечно, что все-таки церковь должна быть, жить, действовать. И даже в таких условиях, как он говорил, что это же тоже мои чада.
Да.
Это же тоже мои чада. Пусть они там революционеры, большевики, злодеи какие-то, но это тоже мои чада.
Да, то есть, в общем-то, нужно было уже и такое вот осознание возникло, что советская власть уже не на год, не на два, даже не
он
на 10
понял,
лет,
а надолго.
Надолго.
Надолго советский этот режим. Он прозорливый, очень мудрый, видимо, был патриарх.
Да.
В церковной памяти сохранились последние слова патриарха: «Теперь я усну, крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная, темная». И затем, крестясь, добавил, как во время благодарственных по причащении молитв: «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе». Он не успел произнести в третий раз «Боже», не успел перекреститься в третий раз, и душа его отошла ко Господу. Вот такой факт. А он умер в клинике, как бы от стенокардии его лечили. Ну, это, наверное,
тоже спорно как-то.
Спорный вопрос.
Непонятно.
Да, спорный вопрос окончания патриарха Тихона.
Да.
Тут трудно сказать что-то.
Ну, то есть можно сказать, что кончина его все-таки мученическая.
Предполагают, да, предполагают очень многие следователи. По-видимому, все-таки был он устранен физически чекистами. Да. Заканчивая наш разговор сегодняшний вот об этом трудном, тяжелом времени, что можно сказать о церкви, об обществе, о состоянии умов?
Заканчивая разговор, думается, что можно сказать о том, что церковь все-таки выстояла. Это имело очень большое значение для людей. Люди в этих условиях очень тяжелых обретали веру, стали каяться, стали возвращаться в лоно Святой Церкви. Вот это...
И вот, забегая вперед, немножко скажу, что в 1938 году, когда была перепись населения, то многие себя назвали верующими православными людьми.
Да.
Там, по-моему, процентов 70, если я не ошибаюсь.
То есть они закалку большую все-таки получили. Ну и вот и церковь, она вот заботилась о своих чадах. И эту заботу мы видим в деятельности нашего великого русского святого патриарха Тихона,
о котором мы сегодня как раз вот рассказывали. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, отец
Георгий. Слава Божия.
Продолжим с вами. Приходите к нам еще.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.